Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера», наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахий Клатвин.
Добрый вечер, дорогие друзья!
С его помощью мы постараемся разобраться в том, что ждет нас в церкви завтра, в четвертое воскресенье Великого Поста, и на наступающей неделе. Ну, четвертое воскресенье Великого Поста в календаре написано еще память преподобного Иоанна Лествичника. Но я думаю, что про преподобного Иоанна Лествичника мы поговорим подробнее, но начнем мы, как всегда, по традиции пытаться разобраться в смысле наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к евреям из 6 главы, стихи с 13 по 20. Это отрывок, который рассказывает о том, как Бог, давая обетование Аврааму, клялся самим собой. Вообще, насколько, я думаю, наши радиослушатели в курсе, нам всегда много раз повторяют по разным поводам, что клясться христианину не подобает. И это, в общем, понятно каждому из нас, а тут в качестве примера приводится сам Господь, который произносит клятву, давая обетование Аврааму. Вот как увязать наше представление о том, что такое хорошо и что такое плохо, и вот этот странный рассказ про клятву самого Бога.
Нам повезло то, что во время праздника Рождества Христова мы тоже слышали входный стих «Клясся Господь, и не раскайся ты, Иерей, вовек по чину Мелхиседекову». И мы видим стих пророческий из Псалма, но именно в наступающем воскресном чтении апостольском мы и слышим и про Мелхиседека, и видим то, что пояснение, почему Господь поклялся, и то, что и каяться он в этом не будет, хотя вроде всем остальным клясться не стоит, и наоборот, если поклялись, то стоит прийти покаяться, оно дается уже здесь апостолом Павлом. А когда мы смотрим на ветхозаветное человечество, мы видим, что оно живет надеждой. Мы живем, как уже нам Господь пообещал, говорит, Царство Небесное внутри вас есть, вы уже спасены, я вас уже воскресил, я ваше тело и вашу душу человеческую уже одесную Бога Отца посадил в своем божественном вознесении. То есть мы уже имеем не только надежду, мы уже имеем реальность соединения с Богом, которое каждый из нас в разной степени достоинства приходит и приобщается со святых христовых тайн на божественной литургии. Если мы посмотрим на ветхозаветных людей, то тут мы увидим совсем другую ситуацию. Тут мы, конечно, очень любим как раз их поругать, какие они были грешны, что даже святые, которые на иконах изображены, что как себя там нечестиво царь пророк Давид вел, пусть и как каялся, как Соломон был мудрый, а какие он на старости лет там многоженство и язычество допускал, как пророк Илья скакал и там ножом убивал этих жрецов несчастных, которые не откликнулся вал на их призывы. Но надо понимать, больше дано, больше спросится вот эта притча о талантах, да, которая дается. Поэтому и здесь дано такое указание. Ветхозаветному человечеству дана надежда, и эта надежда исполнилась. То, что 2000, примерно 2000 лет до Рождества Христова, ученые в оценках разнятся немножко, когда датируют годы жизни праотца Авраама, но вот момент такой финальной подготовки пришествия Христа в мир, который от Авраама начался, что он сбылся, что это та клятва, которая реально, и сбудется, и от Господа зависит, сбудется она или нет. Именно Господь поэтому клянется своим именем. Мы когда, что бы мы ни клялись, как бы мы ни обещали, все равно от нас это не зависит. Ты пообещал, говоришь, дай мне, пожалуйста, ручку, я тебе завтра две принесу. Да ты, может, 10 готов принести. А как Господь говорит безумному богачу? Безумнее. Я душу твою в ночь сию призову, и ничего ты не сможешь сделать. Только Господь, Он не подвластен ни прошлому, ни настоящему, ни будущему. Тысяча лет для Него как один день, и один день как тысяча лет. И поэтому единственный момент, в котором мы сможем начать клясться, и если нам такая необходимость предоставится, это попасть в Царствие Небесное. Поэтому, дорогие друзья, если кто-то хочет все-таки клясться, то достигайте обожения, приобщайтесь к Христу, и тогда в Царстве Небесном, когда уже вот это соединение с Богом будет, то такая роскошь, как клятва, нам понадобится. А пока что вполне будет достаточно, если мы что-то скажем, и не надо это подтверждать никакими дополнительными клятвами, потому что если слово христианина, то это слово, в котором не должно быть лжи.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Марка, к 9 главе, стихи с 17 по 31. Этот рассказ евангельский, я думаю, очень хорошо многим из наших радиослушателей известен. Это рассказ о том, как к Спасителю пришел один из иудеев и сказал: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает его на землю и испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». И Иисус сказал: «Урод неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». В этом отрывке есть еще много таких фраз, которые стали уже, обрели какую-то собственную жизнь, помимо принадлежности к этому отрывку евангельскому. Например, Иисус сказал: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Я думаю, что многие из нас нет-нет да вспоминают эту фразу по отношению к самим себе. И слова Спасителя, когда его ученики стали спрашивать, почему мы не могли изгнать его, и сказал им: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Понятно, почему Великим постом Церковь напоминает нам именно этот отрывок. Но, с другой стороны, слишком высока, что ли, планка, которая предлагается этим отрывком для нас. Ну вот, если можешь сколько-нибудь веровать, говорит Спаситель. И когда ты начинаешь обращать эти слова к самому себе, ну, мы читаем святых отцов, мы читаем жития великих подвижников, мы привыкли себя ориентировать в пространстве Нового Завета, выбирая такие примеры, которые априори очень высоки. И нам кажется, что это нормально, надо тянуться за тем, что выше нас. И вдруг такое вот умоление самим Спасителем: «Если можешь сколько-нибудь веровать». То есть, в принципе, Господь допускает, что мы и веровать-то не можем, как бы ни хотели. Вот как увязать, понижение ли это планки со стороны Спасителя по отношению к нам, или мы просто не понимаем значение этой планки для каждого?
Ну, как бы я сказал, все-таки есть две крайности, и ту, которую вы, Марина, обозначили, что человек вот как раз верующий, что я сейчас сделаю необходимое, чтобы спастись, какие, Господи, там правила, ну, ты единственное, может, с нисхождением отнесись, если где-то не совсем все выполню. Так, есть, конечно, и другая крайность, которая, конечно, прежде всего представлена, увы, в отколовшуюся от полноты истинности христианства протестантских течениях, это то, что, ой, вот Господь меня спас, ну, и поэтому я могу расслабиться и делать все, что хочу. Для меня же вот уже спасение, оно есть. И более того, в первой части программы, когда мы обсуждали апостол, тоже это говорили об этом. Да, Господь уже даровал нам спасение, которого не было у ветхозаветных людей. И более того, даже если это не могли апостолы сформулировать, они это, безусловно, чувствовали. И более того, апостолы, как мне кажется, поэтому и расслабились, потому что им с Спасителем было хорошо, они черпали в нем уверенность, они видели, что даже отойдя от него в сторону, они сохраняли возможность благовествовать, прежде всего проповедовать призывать людей к покаянию. Люди, правда, каялись, менялись. И, конечно, совершать чудеса, исцелять и изгонять бесов. И апостолы были уверены, они были окрылены, но другое дело, это все примелькалось, к этому они привыкли, и уже собственные усилия они о нем позабыли. Но, как мы видим, все-таки речь идет не только об апостолах и о Христе, где усилия распределяются, но и об этом человеке. Мы видим, что отец ребенка, он не покладает рук, то есть наверняка он занимался там лечением каким-то у себя в деревушке, какие-то травы, наверняка он ходил в синагогу и просил, чтобы там почитали тексты Священного Писания, молитвы, но, как мы помним, Господь одно из самых первых чудес, которое совершил, это в синагоге изгнал беса, то есть, как мы помним, нахождение даже среди людей молящихся и читающих Священное Писание само по себе человека от силы бесовской не освобождало. Но что мы можем тут увидеть, вот чего не хватало этому отцу? Ему не хватало как раз настоящей веры в Бога. Потому что если человек, вот как сейчас современный человек 21 века, так, батюшка, вот я пришел готовиться к крестинам, что нужно? Ну, кто-то, ой, лишь бы мне не надо накладывать каких-то правил, покрестите, окуните, сфотографируйте, все, до свидания. Нет, а есть человек ответственный, он говорит, да, что надо, я отхожу на беседы, а если надо, я там даже поисповедуюсь, если надо, причащусь, ой, не пускайте, у меня там тяжелые грехи, ну, конечно, проблем, ну, ладно, а другого крестного отпустите, у него нет, слава тебе, Господи. То есть люди выполняют какой-то норматив, и все, я сделал, я выполнил, я могу идти. Вот действительно, как студент во время экзамена, он вот сдал экзамен, все, закрыл предмет, он может вот этот именно предмет всего курса не вспомнить, у него кафедра по-другому специализируется. И нельзя быть вечным студентом, надо иногда переходить к работе. И когда ты работаешь, то уже сам стремишься, и если студент, он так, его надо запихивать еще, ой, и подгонять оценками, пересдачами возможными, то взрослый человек, наоборот, ищет и возможности повысить квалификацию, там, находит деньги, занимает, чтобы пойти поучиться еще дополнительно, чтобы какой-то следующий карьерный шаг сделать, или хотя бы, чтобы тебя не уволили. Вот точно так же, и, конечно, с одной стороны, как апостолам Господь сказал, идите проповедуйте и учите уже крещенных людей даже после крещения. И мы точно так же всю жизнь учимся, но мы же учимся в практике. Мы не можем в какой-то момент сказать, ой, Господи, я буду на лаврах почивать, вот как тоже вы уже сказали, почитать там святых отцов, читать Священное Писание, передачу там по радио слушать. И это все хорошо, но это лишь дополнение к тому, чтобы наша вера укрепить, а дальше уже деяние веры. И как в суетных делах, если бы отец отрока не суетился и мальчика своего бы везде не водил, ничего бы не произошло. Но и точно так же в делах души, в делах по обращению к Богу, в общении с Ним. Конечно, уже эти дела куда проще делать, не путая со своими делами, когда ты предпринимаешь молитвенные усилия. Ну и, конечно, подкрепляешь его самым простым, то, что значительно проще, чем молитва. Это пост.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахий Клатвин. Вот наступающее воскресенье – это воскресенье памяти преподобного Иоанна Лествичника. Вообще, это неделя, которую, мне кажется, вполне мы вправе назвать литературная неделя Великого Поста, поскольку такая концентрация внимания к текстам, которая достигается на пятой неделе Великого Поста, она совершенно уникальна. То есть мы в воскресенье вспоминаем преподобного Иоанна Лествичника и его лествицу. Мы вспоминаем, естественно, преподобного Андрея Крицкого и преподобную Марию Египетскую, поскольку у нас в среду вечером Мариино стояние, служба, на которой читается весь великий покаянный канон преподобного Андрея и жития святой преподобной Марии Египетской. И у нас завершается неделя, литературная неделя Великого Поста, удивительным совершенно празднованием, похвала Богородицы, суббота Акафиста. Акафист – отдельная литературная форма, и это тот самый Акафист, который пишется с большой буквы, и который, в принципе, эталонный. Он единственный, он оригинальный, все остальное – это только, ну, как бы, продолжение формы, которую уже нашел автор Акафиста с большой буквы. То есть у нас такая вот литературная постовая неделя нас ждет. Но начнем мы все-таки с преподобного Иоанна Лествичника и его лествицы. Мне кажется, что тут лучше всего уяснить для себя, зачем эта книга нужна современному мирянину, и вообще книга монашеская, и изначально она, собственно, начинается с первой главы, которая посвящена бегству от мира. Про мирян там вообще сказано полтора слова, условно говоря. И все это аскетические упражнения и объяснение механизма воздействия этих аскетических упражнений на душу человеческую, то есть то, что нам очень интересно, но абсолютно никаким образом не связано с нашей ежедневной практической жизнью. И все-таки церковь постоянно Великим Постом напоминает, что хорошо бы каждому христианину перечитать за Великий Пост лествицу Иоанна Лествичника. И даже включает в богослужение отрывки из лествицы, там, где сохраняется такая приверженность опекуну на тех приходах или в тех монастырях, даже до сих пор отрывки из лествицы читаются за богослужением во время Великого Поста. Так вот, в чем смысл для нас чтения и попыток осознание того, что же написал великий подвижник, который потратил почти 60 лет на аскетические подвиги и всего-навсего 4 года на том, чтобы их суммировать и написать книгу.
Когда мы смотрим на эту удивительную литературную неделю, то мы не просто встречаемся с яркими образцами, мы видим, можно сказать, такие первоначальные основы этих образцов. Потому что вот канон Андрея Крицкого – это такой тоже родоначальник канонов. Каноны писали на протяжении многих веков. Акафист Пресвятой Богородицы Романа Сладкопевца – это тоже родоначальник всех акафистов. Если мы посмотрим на лествицу, то тут немножко другая ситуация. Конечно, аскетическая литература, поучения и уже в предшествующие века писались, но если мы посмотрим, жанры были другие. Жанры были, мы посмотрим, лавсаик, изречение отцов египетских, луг духовный. Все равно это некоторые истории, которые каждая сама по себе имеет некоторую ценность, которая может быть как-то озаглавлена, но как система, это, конечно, лествица преподобного Иоанна. В принципе, если мы посмотрим на богословие более позднее, византийское, еще эпохи Вселенских соборов, то тоже потихонечку речь пойдет о систематизации. Если до этого писали, толковали священные писания, искали, как Господа выразить, как описать его воплощение, как описать отношения лиц внутри живоначальной Троицы, то во многом из-за того, что боялись куда-то в ересь уклониться, потому что кто-то пошел как-то богословствовать и пришел не совсем туда, а с другой стороны, из почтения к отцам древности, ну что же я, будучи смиренным христианином, могу добавить то, что сказали великие отцы до меня. Началась некоторая систематизация. Поэтому нельзя сказать, что преподобный Иоанн Лествичник, он берет и что-то новое принципиально открывает. Но он дает некоторую систему. Систему, которую он в своей жизни применил, прежде всего на себе, на самом, как Господь говорит врачу, исцелися сам. И потом смог ее успешно применить и в монастыре, и раз избрали отшельника в игумены, то это значит, в монастыре все-таки монахи сами поняли, никто из нас не справится, чтобы других как-то подбодрить. А пришел отшельник, смог всем объяснить. Вот полтора года назад, когда мы ездили по Синайскому полуострову с паломниками, мы в том числе заезжали в Раифский монастырь, его сейчас, к сожалению, редко посещают, он, в отличие от Синайского, на много веков закрывался, возобновился только в XIX веке, и сейчас тоже там нету, собственно, монашеской жизни постоянной, хоть он открыт, действующие службы иногда совершаются, но всегда Раифа, как некоторое более доступное к побережью место, более мягкие условия, и поэтому можно сказать, вот тут нам очень важно, что человек, который был там игуменом и обратился к преподобному Иоанну за советом, что он не стыдился того, что его монастырь не такой строгий, не стыдился того, что он не такой авторитетный игумен, а попросил помощи. Точно так же и нам вот очень важно на пути даже нашего самого мирянского совершенствования вспомнить о смирении. О смирении, которое недаром, как Иоанн Лесвичник, вот больше всего предостерегает от гордости, словолюбия, самолюбия. И эти предостережения, если монах, он по лестнице идет по тексту, то сможет как-то к своему монашескому житию применить, то нам, как людям, находящимся в миру, и которые тоже мы можем посмотреть свысока, там даже на монахов, да, они, конечно, такие подвижники, но мы-то живем, тут вокруг такие искушения, вот какое там начальство, ой, какое вот тут политика, ой, какое тут здравоохранение, и вот я среди этого варюсь, и вот я там в пробке постоял или в метро потолкался, и никакой пустынник меня не поймет. И чему он меня может, собственно, научить? И вот тут-то как раз ты понимаешь, что в твое, в принципе, логичное рассуждение уже вкрадывается кто-то своей когтистой лапкой, кто тебе совсем не полезный попутчик, и надо его сгружать. И поэтому точно так же, конечно, лестницу, когда мы читаем, то прежде всего это помогает смирению. Когда ты прочитал первую главу лестницы из 30 и понимаешь, что ты даже на первую ступень, на вторую подняться по монашеским меркам не можешь, то уже свысока ты на монашеский опыт не посмотришь. А при этом это не значит, что все, что можно дальше закрывать, не и дальше читай, потому что ты видишь, как, чтобы исправить что-то следующее, надо вернуться и исправить предыдущее. Сами предыдущие, как вот мы вспоминаем, оглядываемся до Великого Поста. Да, Господь берет, показывает, начни с заботы о церкви, неделя мытаря фарисея, там, продолжи с семейными установками, притча о блудном сыне, потом у тебя будет уже действительно неделя остановки, в страшном суде, там ты вспомнишь о благотворительности. Да, если человек берет, начинает заниматься благотворительностью раньше, чем он позаботится о церкви, то он действительно собьется. Если точно так же семейные дела он позабудет, то точно так же, если как ты идешь помогать кому-то на сторону и заботиться там о лежачих больных, если дома от тебя помощи домашней никогда не дождутся, все будет кувырком. Точно так же и лестница помогает нам в качестве примера выстраивания очередности вот своих приоритетов в своей жизни. То есть, да, ты должен взять и выполнить свои рабочие обязанности, и тогда ты с чистой совестью можешь отпроситься, там, прийти попозже на работу и уйти чуть пораньше, чтобы посреди будней пятидневной рабочей недели побывать на богослужении Великого Поста, да, побывать на стоянии Марии Египетской, на чтении канона Андрея Критского. Если ты будешь начинать с того, к примеру, что нет, я вот тут православный, топну ножкой и пустите-ка меня на стояние Марии Египетской, вы тут все безбожники, а я такой молодец, то это будет неправильная последовательность. И, возможно, у тебя нету лестницы перед глазами, чтобы понять, какие первые шаги нужно сделать, твои мирянские. Когда мы даже берем и читаем Священное Писание, и тоже мы там читаем про посевную, про овечек, но никак мы это напрямую не применяем. Да даже люди, которые сейчас фермерским хозяйством занимаются, они по-другому разводят скот, они по-другому посевную кампанию проводят. Это все равно некоторая аналогия, от которой мы можем взять пример, подражая Христу. Вот точно так же и здесь, когда мы открываем лестницу и ее читаем, ну, кому-то пошло, кому-то не пошло, кто-то начал ее читать и приуныл, но, значит, закрой, если ты понимаешь уже свое несовершенство, то закрой и не унывай. Если ты, наоборот, только читаешь, читаешь, а все равно считаешь себя лучше всех, тогда уж точно до конца прочитай, и у тебя будет некоторая последовательность. Мы, в принципе, люди, которые больше избалованы письменными текстами, наоборот, так избалованы, что если у нас не будет инструкции, как там запустить микроволновку, стиральную машину, то тоже мы там много можем наломать, напортачить. И поэтому тоже, дорогие друзья, вот эта инструкция, это инструкция для монахов. Но эта инструкция в качестве образца нам подходит, потому что у нас же и мирянского устава нет. мы свой богослужебный устав, устав поста и отсутствие постных дней мы тоже берем из монастырей. И при этом никто же не берет монашескую планку. Даже если кто календарик открыл, вот церковный, там написано «пища без масла». Есть у монахов день пищи без масла? Нету такого дня. Это в этот день в монастырях по строгому уставу сухоедение. Сухоедение – это не пища незаправленная, это пища, которую не варили. Человек не отвлекался даже на приготовление пищи. Он молится от и до. И поэтому, когда там стараются в календарике написать, что вот масла нет, это, конечно, не монастырский устав. Но раз здесь в каких-то таких примитивных пищевых вещах мы можем ориентироваться на монастырский устав, раз мы берем монастырский устав и поем там не столько-то стихир, читаем не столько-то песни, тропарей в каждой песне канона, а читаем меньшее число, чтобы у нас богослужение не так затягивалось в городских условиях. И это никто тоже не думает, ой, все там потеряно, и не надо подражать, или совсем давайте все отменим, не будем там молиться, читать, пропевать. Достаточно это подражать. Точно так же и каждый из нас в силах, если он здравомыслящий христианин, который старается не просто, ой, ну мне сказали, я там прочитал, сделал, а который для себя ищет пользу, тоже в силах взять оттуда пример, адаптировать его к своей жизни и последовательно применить.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахик Латвин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахик Латвин. Ну вот, мы добрались до середины наступающей недели, и она отмечена у нас стоянием Марии Египетской. Это такая удивительная служба, которая сочетает память и преподобного Андрея Крицкого, поскольку на этой службе читается целиком весь Великий Покаянный канон, и житие преподобной Марии Египетской. И вот мне всегда казалось странным, почему церковь соединила этих двух абсолютно, на первый взгляд, диаметрально противоположных подвижников. Если преподобный Андрей Крицкий, он был праведником буквально столько, сколько себя помнил. То есть у него был этот высокий монашеский идеал, к которому он стремился на протяжении всей своей сознательной жизни. И преподобная Мария, которая прошла через достаточно долгий период ошибок, падений, искушений, и, собственно говоря, обращение ее было связано с тем, что сама Матерь Божия не пустила ее в храм, и это потрясение от вот такого неожиданного для нее оборота событий настолько было сильным, что практически всю последующую жизнь этой женщины перевернула, и мы, я думаю, что на протяжении всей нашей жизни в церкви столько раз слышали подробное житие Марии Египетской, что каждый из нас, или, по крайней мере, большинство из нас, может достаточно в деталях подробно его пересказать, если кто-нибудь вдруг на нашем пути встретится и до сих пор еще не читал, не слышал и не в курсе. Так вот, почему же церковь соединяет двух этих людей, которых, казалось бы, соединить по-человечески совершенно невозможно? И опыт их подвига настолько разный, что тоже казалось бы, ну что общего может быть у ученого-монаха и у раскаявшейся грешницы, которая, собственно говоря, большую часть своей сознательной жизни провела как отшельница. Вот что у них общего?
Безусловно, всех объединяет Христос, и общая у них любовь к Христу, и, как ни странно, общая у них та самая пустынническая жизнь. Потому что преподобный Андрей Крицкий недаром, он даже почитается у нас как преподобный. Хотя, если мы вспомним, человек, который достиг святости в лике святителей, в лике епископском служении, что он почитается не как преподобный, а почитается как епископ, как святитель, другой чин святых. Если преподобным мы поем даже не величание, а ублажание, да, потому что преподобный смиренный человек, мы его не будем величать, мы споем ему ублажаем тебя, там, преподобный отче наш Сергий, преподобный отче Антоний Великий, а то святителем, как святителю Николая, уже величаем. А тут все-таки церковь, даже подчеркивая именно монашескую жизнь преподобного Андрея, показывает, вот он для нас более важный пример именно в той самой житии постническом, которого жаждут монахи, именно в том самом пустынном жительстве, и то, что он в последние годы жизни был епископом, и более того, даже скончался, когда решал административные вопросы, плавал из Крита в Константинополь, обратно возвращался и на Лесбосе скончался, да, что это никак не отменяет того, что он в пустыне убежал. А по большому счету мы видим, что тоже для взаимоотношений с Богом выстраивание им не важна хронологическая некоторая последовательность. И Мария Египетская и преподобный Андрей – настоящие пустынники, настоящие отшельники. И если преподобный Андрей, понятное дело, за исключением детских лет сразу удаляется в монастырь, затем в пустыню, то преподобная Мария Египетская, наоборот, там и заканчивает свои дни, а все предыдущие годы живет во грехе. Но их пустыня одинаково очищает. Кроме того, надо понимать, что преподобного Андрея, не то что вот мы читаем канон Андрея Крицкого, особенно вот в этот день, когда целиком он прочитывается, а не как в русской традиции, в разбивочку в первые четыре дня Великого Поста, и видим мы там тропарики в каноне преподобному Андрею, это не то, что он предусмотрительно сам себе написал, не-не, ни в коем случае. Церковь, можно сказать, добавила ему, как автору канона, вот это почитание. А вот пример преподобной Марии Египетской, безусловно, для самого Андрея Крицкого был живым. Мне вот вспоминаются такие слова покаянного канона, которые я сейчас их поэтически не произнесу, это слова, которые, ну, просто вот на протяжении всего года как-то полезно, что они забываются, это то, что вот душе окаянная, как ты удивишься и будешь там печалиться, когда увидишь, что предвосхищают тебя блудники и грешники кающиеся. Вот покаянный канон, недаром он, вся его сквозная тема, хотя там ветхозаветные образы, новозаветные образы, это образы покаяния. И постоянно Андрей Крицкий показывает, человек, который покаялся, преодолел грех, он ближе ко Христу, несмотря на тяжелые грехи, чем человек, который даже небольшой грех совершил, но не кается. Тут ни в коем случае, однако, на всякий случай предостерегу от ложного толкования, которое лукавый может подтолкнуть. Ой, ну, не попробовал, не покаялся, не согрешил, не покаялся, к Богу не приблизился, значит, как бы можно и грешить. Нет, тут не идет сравнение чистоты души и человека кающегося. Тут имеется в виду именно человек, тяжело грешивший и искренне покаявшийся, и человек, грешивший немножечко, но не покаявшийся в полноте. А учитывая, что праведник 8 раз на дню грешит, и только Господь наш Иисус Христос не имеет греха, то как раз вот это предостережение преподобного Андрея и готовность его нам постоянно тоже вот вспомнить, указать на преподобную Марию Египетскую, это, безусловно, важный практический шаг. Вот мы смотрим, Новый же Завет, он не заканчивается тем, что завершилось описание евангельское, завершились послания апостольские, завершились изложения деяний святых апостолов. Мы живем в Новом Завете. Вот как при Аврааме был Ветхий Завет, как и спустя 1000 лет при царе Давиде был, как и спустя там 500 лет при Ездре, все равно Ветхий Завет тянулся столетиями, тысячелетиями. Вот точно так же и пока Господь не придет судить мир, мы живем в Новом Завете, и поэтому каждый из нас, можно сказать, он вслед за преподобной Марией Египетской, жившей раньше, преподобным Андреем Крицким, жившим на 150-200 лет позже, мы точно так же к ним присоединяемся и стараемся в это путь покаяния. И каждый из нас, вот можно сказать, своей жизнью для себя индивидуально, не чтобы другим продемонстрировать и показать, ой, какой я хороший кающийся, а сам для себя пишет, можно сказать, вот эту десятую песнь покаянного канона. При этом тоже для того, чтобы покаяться, как мы помним, нужно, вот мы возвращаемся опять к ветхозаветной мудрости, самый первый стих псалма: «Блажен муж и жениди на совет нечестивых». Надо уйти в сторону. Сам Господь наш Иисус Христос в Новом Завете проповедует, спорит, обличает, исцеляет, потом уходит и один с Богом молится. Даже если ты вышел на проповедь и вышел, наоборот, к людям, как Господь после десятилетий безвестного скромного труда вышел к людям, это не отменяет необходимости человеку где-то удаляться, оставаться наедине, размышлять, молиться, думать о Боге. Вот точно так же, если у нас нет возможности, как у Марии Египетской, как у Андрея Крицкого, уйти надолго и надолго уединиться, то хотя бы взять вот этот момент времени. Возможно, это уединение как раз у нас будет даже на службе в храме покаянной больше, чем вот мы придем домой среди домочадцев, которые, конечно, очень милые, там детки бегают, там радуются, там обнимают. Вот, людей меньше будет дома, чем в храме. Но, тем не менее, возможно, именно вот в храме, с подпением хора и среди окружающих людей ты тоже чуть-чуть удалишься сердцем в ту самую пустыню, где немножечко на свои грехи со стороны сможешь взглянуть и попросить Господа помочь их исправить.
Мне кажется, что еще очень важный урок Марийного стояния, то, что эта служба, она дает пример, как молились наши предки. Ну, то есть все, что потом постепенно сокращалось в приходском богослужении, здесь развернуто в полную меру, но дело в том, что для нас это одна единственная такая служба в году, и она кажется такой вот огромной, неподъемной, очень физически трудновыносимой. А ведь наши предки так молились, в общем, на протяжении всего церковного года.
Даже те же самые поучения, чтения, вот у нас же нет служб, на которых будут читаться жития святых. Ну, где могут прочесть жития святых, например, батюшки причащаются в алтаре, но можно почитать не молитвы ко причащению, а как вариант почитать житие святого. Да, то, что тоже уже люди все-таки пришли ко причастию, они эти молитвы читали, а вот житие не читали. И тоже есть такая, например, приходская практика. А если мы посмотрим на богослужение, то там даже есть несколько мест, где вот и может наряду быть синоксарь. Есть отдельная книга «Синоксарь», где не наряду между песнопениями, а просто день за днем. Вот недавно снова вернулись из Египта по пути святого семейства с паломниками ездили, и там в одном из храмов коптские священники принес, показал 300-летнюю или 200-летнюю книгу на старокоптском языке, который сейчас не в употреблении, только как церковнославянский у нас вот употребляется, которая именно отдельно синоксарь, то есть поучение на разные дни недели, рассказы о житии святых, рассказы о праздниках. И более того, вот это чтение жития Марии Египетской, которое читается по частям, это некоторая возможность передохнуть, перевести дух. Служба длинная, но в службе предусмотрено, что вот есть момент, когда ты можешь, наоборот, присесть. Понятно, в наших северных церквях, где и места-то особо нет, чтобы и встать, порой не то, что уж присесть, это немножко сложнее, но, тем не менее, ты, по крайней мере, можешь расслабиться чуть-чуть. В молитве сосредоточенный, покаянный, конечно, если ты великий молитвенник, ты можешь там часами пребывать, но если ты там все-таки не такой великий молитвенник, то перерыв на то, чтобы послушать житие, на то, чтобы послушать поучение, он очень-очень важный. И поэтому, если я вот вспоминаю даже, ну, из тех монастырей, где я был, это только я вот могу вспомнить в Иламском монастыре перед тем, как шестопсалмия читать. А шестопсалмия, как мы помним, по уставу там переминаться с ноги на ногу, там даже нельзя, есть такое указание, что ты должен вот именно как свечечка стоять, я сейчас по-церковнославянски не вспомню, как именно. И для того, чтобы люди могли чуть-чуть вот передохнуть после того, как уже центральная часть всеночного бдения вот уже приближается, вечерний закончился, читается сейчас шестопсалмия, да, читается поучение, служба из-за этого дольше. А как-то ты уже взял, отвлекся, и потом как-то вот ты смог снова уже во время шеста псалмы не молиться и думать, ой, скоро будет полили, помазывать батюшка будет, свет там включит, как-то уже, а там и недалеко до конца службы. А ты можешь, наоборот, встрепенуться. Потому что как если на тебя нагрузить большой груз, и ты должен с ним очень быстро пробежать, ты надорвешься. А если это ты большой груз возьмешь и будешь по кусочкам переносить, да, это пусть у тебя займет долгое время. Пусть это у тебя время, ты уже под конец будешь еще больше уставший, но ты точно все до конца донесешь.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма Ризоположения в Леонове, священник Стахик Латвин. Ну вот, наконец, мы подошли к той самой субботе Акафиста «Похвала Пресвятой Богородице». Вот... Мы, нам кажется, знаем, что такое акафист, потому что у нас даже такие вот, у многих есть дома книжечки под названием «Акафистник». Вот, и мы время от времени под настроение читаем акафисты тем или иным святым, Матери Божией, Спасителя. Но те ли это акафисты, которые имеются в виду именно в эту субботу? Дело в том, что этот изначальный акафист, этот прообраз всех остальных акафистов, он еще и по форме и по содержанию немного от них отличается. Так вот, в чем его основное отличие?
Если мы посмотрим, акафист, он продолжал жанр немножко необычный, потому что название даже поменялось, который назывался «Кандак».
«Кандак».
Сейчас у нас ассоциация, и действительно на протяжении многих столетий это название используется, что «Кандак» — это короткое песнопение, посвященное празднику, святому, который в этот день празднуется, или памятному событию, или иконе, и как раз этот «Кандак», он исполняется торжественно после иктинии по шестой песне канона на утренне. К этому кандаку обычно в паре вслед за ним следует икс. Тоже, если мы читаем канон, вот как раз тот самый жанр канона, который мы уже обсудили, касаясь творчества преподобного Андрея Крицкого, что вот канон идет, 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 и в нем виден кандак, тоже, правда, уже коротенький икс. На самом деле кандак — это было тоже целое богослужебное последование. Это был целый набор текстов. Как канон — это не один текст, а набор множества маленьких текстов. Как акафист, вот пример современный нам, это тоже набор маленьких текстов. Точно так же и кандак воспринимался. И здесь мы видим, как некоторая такая связочка, нельзя сказать, что собрались люди и сказали, так, кандаки нам ни к чему, будем мы тут акафисты петь, или кандаки ни к чему, только каноны, вот как Андрей Крицкий сочинил, что это мы будем там какие-то старые жанры. Нет, все перетекает, развивается потихонечку. И поэтому, когда мы видим, что акафисты в приходской практике часто совершаются как раз по шестой песне канона, то тоже мы видим, по сути, эти акафисты, они встраиваются. Вот к празднику относится кандак, икос, которые наряду в каноне даны, а к ним уже добавляется такая последовательность, что вот ты начал возвеличивать и остановиться уже не можешь. Однако, если мы посмотрим на богослужебные указания, которые касаются исполнения единственного уставного акафиста, потому что все остальные, хотя в расписании в разных храмах часто можно встретить акафисты, надо понимать, что это уже такая просто приходская инициатива. Если канон прижился, и каждый у нас день канон совершается, еще бывает канонов много, и они объединяются, какой-то канон может быть перенесен, когда праздник на повечерие с утренне, помимо того, который на утренне, собственно, читается, то здесь мы видим, что акафисты, они не прижились в уставное время. И более того, вот акафист, что не только он читался после шестой песни, а что мы увидим, что один отрывочек прочитали акафиста, другой прочитали. В разные места службы вставлено по отрывочку, тоже как некоторая такая пауза от основного еще сурового богослужения.
У нас еще очень распространилась практика одно время заказывать молебен с акафистом, а иногда молебнов заказывается много, и акафистов тоже много, и после завершения литургии еще долгое-долгое время поются акафисты, заказанные людьми, которые заказали вот молебен непременно с акафистом. У нас акафист очень любимая в церковном народе такая форма.
Да, к сожалению, вот, но если в советские годы, как особенно хрущевская реформа, поставившая под контроль приходские финансы, и вот такое вползание, что торговля, молитвы, которую Господь, безусловно, в Англии запрещает, а для нас это страшная советская норма, до сих пор от нее церковь до конца не отошла, и в разных храмах, в разных епархиях разная степень вот этой тяжелой ситуации проявляется. И, конечно, человек еще хочет для себя что-то особого, специального, и поэтому, ой, молебен с акафистом именно для меня, для моей проблемы. При этом, если мы посмотрим молебен с акафистом, он тоже находится в некоторой гармонии с церковным уставом. Почему? Потому что молебен – это частное утреннее. Вот утреннее не в честь памяти святого, а именно утреннее богослужение, которое совершается по просьбе какого-то человека. Как благодарственный человек перед тем, как идти на работу, благодарит, что там что-то было хорошо. Как с просьбой. Вот кто-то болеет, и ты начинаешь день с утренней, на который ты молишься за болящего родственника или за болящего себя, или там об учебе предстоящей и так далее. Или там то, что дождя нет, засуха, из-за этого урожая не посылается. На самом деле есть, если мы посмотрим, то и молебны, и акафисты, они стали массово возникать примерно одинаково. То есть, если мы смотрим, 500 лет не было ни одного акафиста, да и молебнов не было. А вот как в XI-XII веке начал потихонечку утренне сокращаться в такой индивидуальный молебен, ну, ведь для каждого человека не послушаешь утренне, вот мы пришли на воскресное всеночное бдение. Да, у нас позади вот было. Если каждому человеку по его потребности совершить такое пол всеночного бдения, даже две трети, вечернее все-таки покороче, то, конечно, времени не хватит. А вот если такое сокращенное, потому что если мы посмотрим на молебен, там же у нас даже запевы – это то, что осталось от канона. Вот нам кажется, мы запевы святым просто спели, там «Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Пресвятая Богородица, спаси нас, святитель отче наш Николай, моли Бога о нас». На самом деле прозвучали запевы к трем разным канонам. То есть мы символизировали, что мы сейчас на этой краткой утренней-молебне прочитали три канона. Правда, не прочитали, а просто спели один или максимум два, или иногда, если уж очень благочестивый батюшка, три раза эти запевы. И вроде как всех почтили. И при этом, конечно, некий такой парадокс, что сокращая канон, да, состояние запевов, добавляется акафист. А акафист добавляется так, как он добавляется один раз в году на утренней, на утренней субботы акафиста, вот на утренней похвалы Богородицы, что Пресвятую Богородицу, чтобы прославить, то уже в разные части богослужения и до канона, и в серединке канона добавляются дополнительные молитвенные пения. И поэтому каноны сокращались, акафисты добавлялись. А чего нужно, однако, сторониться любому человеку, это магического подхода. Если вы где-то встретите в интернете, есть даже такие раскольничьи сообщества, самочинные, где говорят, мы там прочитаем акафист с усиленной молитвой, вы прочитаете его там по соглашению, подключитесь, и там у вас такие-то проблемы по работам, по деньгам решатся. Или если вы возьмете и тоже наткнетесь где-то в социальных сетях публикации, там скажут, мы вот сейчас возьмем и что это тут вот по уставу один акафист как-то читается, а мы вот сейчас возьмем и сразу из трех акафистов мы там прочитаем и Николаю, и Спиридону, и Матроне Московской и так далее, то это не обязательно что-то, может, ужасное. Может, батюшка очень молитвенный, правда, но это повод насторожиться, потому что эти все объявления, что просто в интернете, что в социальных сетях, это попытка такой зацепить магический подход человека, что, ой, сейчас для меня вот трое святых каких-то самых важных, они будут работать, чтобы решить мои проблемы с недвижимостью, со здоровьем, там, с карьерой, там, с конкурентами, еще что-то. И вот этого надо бояться. Потому что, когда ты все-таки приходишь на службу субботы Акафиста, похвалы Пресвятой Богородицы, приходишь действительно просто похвалить Богородицу. Ты даже ее особо не просишь, ты просто рад пообщаться с Божьей Матерью. Поэтому тоже, дорогие друзья, конечно, может, вам-то, людям, как более воцерковленным, не настолько важен мой совет, но тоже, если вы знаете, что кто-то из ваших близких людей, и кто только воцерковляется, вы, может, наоборот, радуетесь: о, человек начал читать Акафист. Так смотри, чтобы он не перегорел. Может, он их начал читать, потому что вот он где-то прочел, прочтешь такой Акафист, у тебя то-то сбудется. А потом это не сбывается, потому что Господа нельзя взять и обязать. Ой, Господи, я прочел твоим святым Акафисту, а ты теперь обязан мне то-то, то-то сделать. Человек разочаруется и из церкви уйдет. А если ты его возьмешь на уставное богослужение, если ты ему пояснишь, что помимо Акафиста есть каноны, более спокойный жанр, да, не такой, может, и радостный, и бодрый, но более спокойный. Скажешь: вот смотри, на этой неделе у нас и Акафист есть, а есть и канон такой суровый, давай и там, то у человека более уравновешенно пойдет в начале своего молитвенного пути и не сорвется, и дальше продолжит свой путь воцерковления.
Я вот слушаю вас и думаю, а почему людям так нравятся акафисты, и люди так с таким большим трудом пробираются к смыслу канонов?
Я думаю, из-за пения. Потому что акафист легче подпеть. То есть, как у нас в обычной практике бывает, что поется, по крайней мере, аллилуйя повторяется в конце каждого кандака, и хотя бы одно заключительное прошение, которое вот из икоса «радуйся», а бывает и пропевается целиком. Канон тоже должен петься. Если мы посмотрим по уставу, подразумевается, канон поется. А у нас какой канон поется? Ну вот канон Пасхи поется. Поэтому и пасхальная служба нам так легко, она идет, летит. Потому что вот оно, мало то, что батюшка бегает, размахивает кадилом, свечки разноцветные, да,
облачение яркое. И главное, кричит.
Да, и кричит. И вот как бы так пение идет. Так любой канон должен петься. Вот если бы у нас пелся каждый бы канон, то, может, не было бы такого запроса на акафист. Поэтому тоже, вот я помню, в храме, где я начинал служить священником, была традиция, что тоже несколько вечеров в неделю читались акафисты, там святитель Николай, Пресвятая Богородица. Вот в воскресенье вечер пелся канон Пресвятой Богородицы. Да, тоже один из простых канонов, знакомых, он у нас в любом молитвословии стандартном напечатан, то есть текст знакомый для людей, человек может прийти даже не со смартфона открывать и там на смс-ке отвлекаться, и тоже этот канон пропевает. Поэтому тоже, дорогие друзья, я думаю, что если вы начнете петь каноны, то тоже вам и каноны-то очень пойдут. Иногда вот как есть такое: ой, во время Великого Поста там нельзя петь акафист. На чем это обосновано мнение? Но как раз потому, что служба субботы акафиста, она относится не к пятидневке, которая относится к Великому Посту, а относится вот к тем субботним воскресным дням, которые как некоторые островки посреди Великого Поста, и которые к Святой Четыридесятнице не относятся напрямую. Это как некоторые такие перерывчики, что мы смогли выдохнуть. Поэтому точно так же нет, можешь ты и постом акафиста читать. И другое дело, что главное не относиться как обязаловки к акафистам, потому что, ой, мне надо что-то такое прочитать, там квартирный вопрос решить, сейчас буду с Спиридона там 40 акафистов читать. Тут такая таргетированная реклама идет, столько мошенников наживается там, что тоже за вас прочитают столько-то акафистов, уже можно даже и не читать, тебе говорят. Надо помнить, что любая молитва, любой жанр, вот новые жанры создавались, менялись на протяжении веков, писались новые каноны, акафисты, именно для того, чтобы не усложнить нашу задачу, чтобы мы что-то должны прочитать или спеть, чтобы с Богом пообщаться, а чтобы нам помочь, чтобы было вот это разнообразие, что ты там пришел и не одно и то же блюдо на ужин ешь, а даже во время Великого Поста ты тоже можешь свою кухню разнообразить, недаром вот там подписка на каналы с постными рецептами, они куда больше популярностью пользуются в социальных сетях, чем каналы с какими-то духовными вещами, потому что все-таки с кулинарией как-то попроще. Вот и точно так же и здесь у тебя есть разнообразие в молитве. Один день ты на акафист оперся, помолился, другой день на канон. И это разнообразие, оно облегчает нашу слабую вот эту еще из-за наших нужд и грехов связь с Господом и позволяет нам потихонечку привыкать к общению с Ним для того, чтобы в райском уже вечном всеблаженстве общаться без всяких ограничений.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Ризоположения в Леонове, священник Стахика Латвин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. Поститесь постом приятным.
С Богом.
Седмица на радио «Вера».